Svoboda. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. «Человека забыли». Так называется статья Даниила Дондурея в «Российской газете», о которой мы сегодня и поговорим. Но дело даже не в статье, а, по сути дела, в некотором манифесте, который известный культуролог и главный редактор журнала «Искусство и кино» в очередной раз предъявляет публике. Здравствуйте, Даниил Борисович. И подзаголовок у этого манифеста «Человек забыли», ну, почти как про Фирса, конечно, и об этом мы еще тоже поговорим. Вообще россияне Фирс? Или все-таки нет? Почему модернизация зависит от культуры и как экономика связана с мировоззрением? Эти темы оказались, то есть мы предполагали об этом говорить вообще и в принципе, а вот последние события, связанные с Олегом Кашиным и нападением на журналистов, вот сегодня буквально об этом тоже стало известно, про журналистов в Жуковском, как-то по-новому поворачивают всю эту картину. И в благосфере шумно говорят о том, и обсуждают, и ужасаются, но как же так вот можно так убивать и избивать человека другим людям? А еще один вопрос. Можно или нельзя выкладывать это видео, на котором эти страшные сцены теперь доступны многим людям, и в том числе семье Олега? И это тоже спор сегодняшнего утра и сегодняшнего вечера. Вот мораль, деградация, мораль и табу, мировоззрение, идеология. Как это связано с модернизации экономики, об этом мы сегодня и говорим. Для Даниила Дондурея эта тема, мне кажется, совершенно не новая, но почему вы посчитали, что об этом вот сейчас опять нужно сказать?
Вы знаете, эта статья является, ну, как бы таким текстом, специально написанным после моего выступления на пленарном заседании на Пермском экономическом форуме. Я долго думал, вернее, в последние вот годы думал, что, видимо, не случайно мои попытки еще некоторых людей говорить о культуре, о морали, о функциях средств массовой информации, о колоссальном влиянии культуры в широком смысле, а не только в узком смысле и так далее, они где-то сталкиваются со стеной, и всем это кажется, ну, такой любопытной еще одной 135-й темой. Я думал, как же можно, ну, хоть как-то, кого может политическая власть услышать? Вот кого она может быть? Конечно, не деятелей культуры, конечно, не политиков, конечно, не гражданское общество. И мне пришло в голову, но, может быть, я ошибаюсь, и, видимо, я ошибаюсь, что для меня совсем огорчительно, что такая небольшая совокупность профессионалов в стране есть. Это макроэкономисты. Вот макроэкономисты – единственные профессионалы, которые параллельно с так называемыми идеологами, параллельно, я подчеркиваю, занимаются проектированием России. То есть, как бы президенты...
А вы вообще, слушай, Даниил Борисович, вы говорите о проектировании России. Вообще им кто-нибудь занимается? У меня такое ощущение, что либо дырки затыкают, либо стратегически решают вопросы, связанные с проблемами на площади или проблемами, возникающими где-нибудь на шахте или на заводе. Это такая страна победившего пиара. Вот...
Как бы вы, с одной стороны, вы абсолютно правы, я согласен и готов привести сотни доводов справедливо. С другой стороны, я с вами совершенно не согласен.
Ну-ну, давайте. Я вам буду приводить потом примеры,
да, а вы мне будете... В чем я не согласен? В том, что было бы неправильно говорить про отступающие войска, про те, кто воюет очень плохо или неправильно, или с колоссальными жертвами, что это не воины. Это все войны, и это все война. Так и здесь те, кто уже, наверное, 20 миллионов раз произнес слово «модернизация» и 5 миллионов раз произнес слово «инновация», не надо думать, что они просто сидят и такие злоумышленники, которые только и думают, как кого-то одурачить. Если бы это было так, то все-таки мы имели бы пустые улицы в Москве, потому что не было бы этих 4 миллионов автомашин, не было бы половины из них иностранных, не были бы 7 миллионов, не могли бы поехать отдыхать просто так в разного рода Турции и Испании, ничего бы этого не было. С этим бы давно разобрались.
Ну, а с другой стороны, цифры последних дней, которые сегодня, кстати, тоже ведомости приводят, недвижимость интересует 0,8% населения людей, которые имеют свободных денег от 50 тысяч до там нескольких миллионов. Интересует она их в основном за рубежом все больше, так же, как и мелкий и средний бизнес старается по возможности вкладывать эти деньги тоже где-нибудь уже не в России. Более того, еще одни цифры. Если 10 лет назад люди, имеющие вот этот уровень дохода, это были люди до 35 лет, то теперь это люди после 45, и аналитики-экономисты делают вывод, что, конечно же, эти люди с супердоходами в основном теперь чиновники. Как это связано с тем, о чем вы говорите? От того, что все они говорят, модернизация слаще не становится.
Но это, безусловно, так, но это не значит, что те, кто находится в концлагере, обычно переживают разные сорта пирожных, понимаете, так не бывает. Это проблемы следующего уровня, напрямую связанные с тем, что я предлагаю пообсуждать, напрямую. Дело в том, что какая-то модернизация все-таки идет, хотим мы этого или не хотим, как бы мы это ни обличали, и какие-то процессы, связанные с тем, чтобы хотя бы сохранить ту систему, в которой мы живем, она тоже осуществляется. Так вот, я-то обращаю внимание на то, что гигантская, много лет, гигантская сфера жизни, которая не может в начале 21 века табуироваться, просто не может, такого быть не может. Каждый человек, учившийся в совпартшколе, ну, не знаю, в институте повышения квалификации, понимает, что ничего важнее, чем мировоззрение миллионов, нет. Это самое важное. Особенно сегодня, когда мы, в отличие от 20 века, вообще переходим, и тогда-то это было страшно важно, мы переходим в виртуальный мир, и меня всегда удивляло, каким образом так может получаться, что темы, например, связанные с отношением населения к капитализму, или отношение населения к советской власти, отношение к распаду СССР, или отношение к врагам, от которых нужно защищаться, или отношение к работодателям, или отношение... Как это все как бы изымается из поля общественного внимания, и мы какой-то частный случай переживаем в СМИ невероятно, ну, Химкинский лес, например. Это правильно, что мы это переживаем, потому что за Химкинским лесом этим стоит еще 50 или 100 этих лесов.
Но то, о чем помимо я... лесов, помимо это еще лесов и коррупция, полей, отношения и полей и так далее.
Но то, о чем я говорю, присутствует в каждом движении каждого человека. Это мир мотиваций. Это мир о том, как я понимаю реальность. Вот я понимаю ее как трагическую или как удобную. Я ее понимаю как свободную или как тираническую. Я хочу здесь жить или я как-то доживаю, думаю о том, как бы внуки...
Как бы за забор прыгнуть, как
ее прыгнуть за забор. Вот как эта тема, она же не только... Вот вы там говорите сейчас об этом, но она вообще не обсуждается в поле общественного пространства. Просто
сейчас
не обсуждается.
Сейчас я вам задам вопрос сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии социолог культуры и главный редактор журнала «Искусство и кино» Даниил Дондурей. Говорим мы с ним о том, почему модернизация зависит от культуры. Даниил Борисович доказывает, что это так. А я пытаюсь не соглашаться, хотя, конечно, соглашаюсь. Но сейчас попробую от противного же вас спросить. Вы говорите про мотивацию человека. Вот есть у нас Владимир Владимирович Путин, который... И вы сами об этом же и говорите. Находясь в эпицентре пожаров, договаривается...
Ой, это замечательный случай. Да. Его знает вся страна.
Да, вот, легко.
Он был
легко
на глазах десятков миллионов.
Да, легко, легко проанализировать. Да. А вот он, значит, договаривается прямо перед камерами у миллионов о прокурорском президентском надзоре, говоря о том, что иначе деньги-то разворуют.
Прямо так и сказал.
Да.
Не стеснялся.
Не стеснялся. Вот тут какая вообще мотивация? Здесь где человек? Он о людях заботился и о погорельцах. Он потом еще трижды съездил и нам показали, продемонстрировали, как там дома в этой отдельно взятой деревне построили. Ну, так вот, получается, что тут человека не забыли.
Нет. Дело в том, что нужно различать конкретных погорельцев, которых, как известно, 2000 домов, там, я не знаю, 5000 человек или 6000 человек, а есть страна, где 142, и нам скоро скажут, сколько у нас реально миллионов, и это совершенно разные задачи. Когда ты хочешь продемонстрировать, и действительно, и искренне, даже не продемонстрировать, а искренне ты хочешь им же, многим, по крайней мере, дома действительно под надзором премьера построили, потому что могли, как они могли не построить, они бы все потеряли места.
Причём за 3 месяца,
гигантским,
слушайте,
откатом, да.
Стремительно и без откатов.
Да, да, но это когда 2000 домов.
То показательно.
Но вы знаете, что у нас сотни миллионов домов, и поэтому это совершенно другая история. Я-то говорю о сотнях миллионов, о том, что вот этот мир как бы понимания жизни, я-то убежден, что основная драма современности в нашей стране, люди в своем понимании отстали на 10, 20, 50 лет от того, что требует время. И поэтому я по наивности думал, что в Перми я постараюсь попугать экономистов тем, что вы с таким человеком, который сегодня в России никакого ни модернизационного, никаких серьезных, кроме спецпайков, которые иностранцам будем давать в виде собственности разного рода заводов автомобильных, что происходит с и Ниссаном, Рено Ниссан и другие, ну, когда ты подкупаешь их, чтобы они давали тебе инвестиции. А вот они бы сами хотели давать инвестиции. И здесь бы сами люди хотели что-то делать и думали, как японцы, о том, как бы мне завтра лучше поработать. Вот этим никто не занимается. И экономисты, когда они мне обратили на это особое внимание, когда они говорят, например, о человеческом капитале, они всю демографию, естественно, возраст, пол, деньги, кредиты, квартиры, города, образование и точка. Они никогда не обсуждают. А он, человек этот, против капитализма-то? Или он застрадает, как в передаче Парфенова по поводу того, что мы вот раньше, как чудесно, во дворах бутылку водки на троих распивали? И когда ты видишь, что экономисты не понимают, что передача Парфенова бетонирует, а он самый выдающийся телевизионный наш мастер, бетонирует эти социалистические платформы в головах миллионов. Она через так зашла, сяк зашла сверху, через кран, через санузел, всюду существует, я абсолютно убежден, кроме, может быть, некоторых диссидентских элит, в сознании всех российских элит общий фронт по сохранению социалистических представлений у нации. И это, в этом я просто убежден.
Хорошо, так, тогда вы сами себе противоречите. Вы только
Расскажите.
Что мне вначале сказали, что мы видим на улицах машины, мобильные телефоны, модернизация все равно происходит, технологии.
Она все равно происходит.
С каким же человеком она происходит?
С каким есть? Вот с тем, который готовит большинство выпускников журфака. Каким? Как вы знаете, главной сегодня в медиатехнологии является устроить дискуссию. представить разные точки зрения. Мы ищем, сейчас вы ни в одну телепрограмму не найдете право авторам, собрать единомышленников. Это запрещают продюсеры. Им нужно устроить дискуссию. Но драма-то в том, что мы 20 лет находимся в обществе, которое никакому, даже не то что консенсусу, какому-то общей точке зрения, напоминающей, а не приходит. Бесконечное умножение помойки. То есть так, как одна точка зрения бьется о другую точку зрения, а еще постараются представить еще 5 точек зрения, и в эфир представляется в сущности крик, итога, то есть какой-то идеи о том, что мы договариваемся по поводу того, что насилие в телевидении быть показано не может ни при каких ситуациях, включая самые объяснительные в связи с Кашиным. Не может. Просто не может на российском эфире показывать, как учителя бьют обнаженных мальчиков. Нельзя. Это, помните, с Берлускони, эта известная история, когда взяли из специального корреспондента кусочек 6 секунд, и там что-то было невероятное на Рае Тре в связи с тем, что в итальянском телевидении это показывать невозможно. Итак, я думал, что экономисты хотя бы понимают, что человеческое сознание на самом деле главный ресурс. Никакого другого нет. Единственное, что сделала советская власть, кроме всего, и вот об этом было, кстати, один сюжет очень правильный, но это, по-моему, был чуть ли не единственный сюжет за 20 лет в передаче «Суд времени», это о том, что главным продуктом советской власти, конечно, был не только ГУЛАГ и все такое, был главным, на мой взгляд, я с этим согласен, являлся советский человек. Советский человек с его всеми вот этими стереотипами, со всеми представлениями, с коммуналкой, с двором,
с интернационализмом,
потому что мировой пролетариат, с целым рядом других вещей, это был очень важный. И этот советский человек не может сегодня, включиться в правильное понимание новой жизни. Поэтому, кстати, все теории, включая моего кумира Никиты Сергеевича Михалкова, называются, как-то он называется, манифест консерватизма просвещенного.
Право и правда.
Просвещенного, но консерватизма. Правящая партия – консервативная партия, потому что они говорят о том, что консерватизм...
Ну, в конце концов, иногда консерватизм не так плох, другое дело, как его...
Это в той ситуации, где существует совершенно мощное, институционально оформленное противостояние либералов с консерваторами. Так как либеральная партия не является же Жириновской либеральной партией,
нет, конечно.
Мы это понимаем, так как либерального нет, то консервативная партия, имеющая конституционное большинство, это просто стагнация и защита существующих
моделей.
Хорошо,
смотрите, значит, вот с таким человеком, который по-прежнему пока еще советский, или не советский, хотя постсоветский, но с мифологемами.
Да, с моделями советскими, с образцами поведения, вот, по-английски паттерны их называют.
Вот Владимир Владимирович с ними на пожаре вполне себе общался. С миллионами общался.
Да.
Очень точно.
Очень точно.
Да, и
все. Он говорил, вокруг воры, я вас буду защищать, да. Вы 2000 домов получите.
И получили.
И получили.
И все замечательно.
Да.
И вся остальная цепочка коррупции и вообще все системы...
Никто даже не задумался над словом «своруют».
Ага.
Вы можете себе представить, ведь в нашей ситуации, вот под эгидом такой замечательной правящей партии и всей этой доктрины 2020, должны были бы утром выйти на первые полосы, потому что это сказал лидер, значит, лидер страны убежден в воровских побуждениях народа.
Да не только народа, а и всех тех, кем он управляет.
Вот именно. Этого же не было. Это же естественно. Это для всех, как сказать, как зарплату без бухгалтера получить.
Ну так я только не понимаю, Данил Борисович. Хорошо, вы обращаетесь к экономисту, зарплату бьет бухгалтера. Так надо разговаривать с народом, дело же...
Нет, с народом...
Бессмысленно?
Нет.
Или вы так же, как Юргенс, он все равно
нас... Нет, с народом... Я просто через народ фиксирую, в каком состоянии народ. Я-то убежден, что народ в таком плохом моральном состоянии, которого не было с конца гражданской войны. Вот мне это так кажется. Может быть, я не прав. Это по отношению друг к другу, по отношению к воровству, по отношению к насилию в семье, по отношению к семье, по отношению к коллегам, по отношению к работодателям, по отношению к доверию. Ну, то есть, как социолог, десятки вам приведу от детства, от подростков, суицида до... Просто у меня океан таких данных, не буду время. Значит, раз самое мощное за 70-80 лет состояние моральной опустошенности, да, это же разве не является одним из главных экономических ресурсов? Что можно с таким человеком делать? Какую кастрюлю можно в Германии русскую продавать? Вы знаете, что за границей ничего российского из более-менее высокого, кроме энергии и произведения искусства, не продается. Значит, как мы можем с Эстонией конкурировать за хорошо изготовленную миску? Не сумеем. Вот в чем проблема. На это я обращал внимание экономистов. Мы не сумеем, потому что мы можем завести в Сколково нобелевских лауреатов хоть 500 штук. Мы можем им дать несметные деньги, которых они приедут на 2-3 года, заработают и уедут со смешком. Потому что те, кого они подготовят, тут же будут в Манчестере зарабатывать новые Нобелевские премии, но в Манчестере. И когда этого парня спросили, забыл уже его имя, который, по-моему, из Нижнего Тагила, он приехал к Чубайсу на наноконференцию, и его спросили, а вот почему бы вам здесь не поработать? Он говорит, ну, вы знаете, я привык, что он сказал, к другому уровню культуры. Там наука воспринимается как элемент культуры, как порождение, в широком смысле.
Более того, да. И когда говорят про их научные города, всегда говорят о том, что это инфраструктура.
Безусловно.
Это люди, бары, студенты, клубы.
У меня весь финал статьи про это. Я как раз и говорил, не надо делать вид, что неизвестно, что надо делать.
Это «Время гостей». Даниил Дондурей, главный редактор журнала «Искусство и кино», со мной в студии. Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что причастные к нападению на журналиста Олега Кашина будут установлены и наказаны, какие бы силы за ними ни стояли. Следственный комитет при прокуратуре России считает основной версией нападения на журналиста его профессиональную деятельность. Олег Кашин, жестоко избитый в Москве, в ночь на субботу по-прежнему находится в тяжелом состоянии. В ночь на понедельник были избиты журналисты в подмосковном Жуковском и Саратове. Журналист газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук госпитализирован с сотрясением мозга. В Саратове напали на главного редактора газеты «Саратовский репортер» Сергея Михайлова. Власти Москвы не разрешили оппозиции проводить акцию «День гнева» 12 ноября возле здания мэрии. Митинг оппозиция планирует посвятить пострадавшим от нападения журналисту Олегу Кашину и активисту из «Хима» Константину Фетисову. Международные наблюдатели, следившие за ходом парламентских выборов в Азербайджане, заявляют об отсутствии прогресса в развитии демократии. демократии в стране. Большинство мест в парламенте получает правящая партия и не Азербайджан, президента Ильхама Алиева, сообщает Центр избирком страны. Президент США Барак Обама выступил за предоставление Индии статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН. Выступая в Дели в индийском парламенте, Обама заявил, что Индия является одной из ведущих мировых держав и подчеркнул важность партнерства Вашингтона и Дели. Не менее 14 человек погибли, десятки ранены в результате взрывов, совершенных в Ираке в двух священных для шиитов городах Кербели и на Джафе. Живущий в Йемене радикально-исламский клирик Анвар аль-Авлаки призвал своих сторонников без колебаний убивать американцев. Видеообращение с призывами к убийствам появилось сегодня на ряде исламистских веб-сайтов.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы говорим с Даниилом Дондуреем, главным редактором журнала «Искусство и кино», социологом культуры, о том, почему модернизация зависит от культуры и что происходит с обществом, которое морально деградирует, морально опустошено, и почему, как считает Дондурей, с таким обществом и с такими людьми довольно трудно говорить о модернизации. Вы говорите, на мой взгляд, совершенно верные вещи, только я не понимаю... И что? Выход-то какой? От того, что мы скажем, что человека забыли, что человек морально опустошен, а никакие экономисты рецепты не пропишут, надо же делать что-то с мозгами.
Проблема на самом деле очень серьезная, потому что я не вижу сегодня никаких значимых социальных групп, которые бы переживали эту тему, о которой я говорю. Ну, таких групп 5-6. Это элиты, безусловно. Вы же знаете, что о культуре только в виде фразы говорят и президент, и премьер. То есть главный...
Ну да, вы пишете, что в прошлогодней правительственной антикризисной программе было 132 пункта, которые готовили десятки ведомств, и ни разу не упоминалось слово «культура», «идеи», «сознание», «мораль».
Да, ну это можете себе представить, чтобы, ну, я не знаю, началась бы, скажем, война какая-нибудь, все бы говорили, какие танки мы подвезли, вот у нас сейчас банковский климат будет отличный, и не говорили бы, не вдохновляли свой народ, свои войска.
Ну как, вот модернизация же далее. Пытаются вдохновить, но не вдохновляется.
Понимаете, заходит не с того, на мой взгляд.
А с чего надо?
Заходит, просто есть такое понятие, оно, может быть, немножко обидное, но я его произнесу, потому что версия этого понятия «благородная технология», а не «благородные механизаторы». Все наши политики, они
механизаторы,
а работают на машино-тракторных станциях. Механизаторы, помните, вот, да? Это в
Нет, но только мы их не будем обижать, механизаторы тоже очень важные, нужные люди, и много работают,
и очень важно работают, это я никого не хочу обидеть, просто им кажется, что если вовремя привести технику, скажем, отремонтировать, залить бензин...
Я даже больше скажу, если вовремя построить каких-нибудь молодых, похожих на хуевибинов, сказать, на ком они должны потоптаться, в кого плюнуть.
Да я даже
их
идеологическую даже, вот
даже не
хочу.
Но это же тоже машинка.
Потому что эти могут и без меня тысячи людей заняться. Лучше то, что кроме меня мало кто говорит. Это проблема, связанная с тем, что нельзя на технологии... В принципе, все иксоровские разработки исключительно технологичные. Они говорят, что-то там планируют другое. Им кажется, вот инвестиционный климат, да, им кажется, что очень важно сойти с иглы ресурсной, кажется, что больше денег в науку и образование, кажется, что нужно, не знаю, компьютер каждому человеку и так далее. Но это технологический подход, они все механизаторы. Вы знаете, что люди могут находиться в депрессии, а могут быть вдохновлены. Люди могут знать, что им делать, а могут не знать, что им делать. И за все это всегда отвечает элита. Элита, таким образом, лидеры страны, политическая элита, научная элита, художественная элита, церковь, предположим, и гражданское общество. Хочу сказать, что все шесть на эти темы просто никогда... Я не видел, чтобы вышли 31 числа на улице, да, и говорили бы не только об избирательных процедурах, ну, избирательных, да, о чем в основном там говорят, а о том, что мы не хотим жить с таким содержанием.
Ну, это же как вот такой лозунг, с каким
Нет,
содержанием?
Нет, придумать как.
А, ну, придумать как?
Да, ну, например, наше, там, я не знаю, сообщество учителей, да, против беспрецедентной в мире пропаганды насилия. Вот просто, это конкретные вещи. Это конкретно. Меня, например, удивляет, как может православная церковь или, например, учителя наши, учительские организации, никогда не подавать в суды на телеканалы. Конечно, они проиграют, но это же какое счастье для СМИ потоптаться, пообсуждать, взять тысячи интервью, завести президента на эту тему. Это же результат-то огромный. Я единственный практически поднимаю публично, безрезультатно, бессмысленно проблему экономического механизма телевидения. То есть мне кажется, что созданный в 95-м году запущенный экономический механизм телевидения крайне отрицательно влияет на экономику страны. Крайне отрицательно. То есть, казалось бы, там всего лишь люди рейтинги считают, а на самом деле через 5-7 шагов они формируют аморальных людей. Это серьезная же тема. Вот экономика телевидения, я там пишу, это копейки, 0,3% 1%, 4 миллиарда баксов. Это гроши, это несколько километров подмосковной дороги. Да, представляете, о потере в сотни миллиардов долларов через сознание людей, через сознание. Они сегодня, вот вы говорите, они нечувствительны к тому, как показывают обломанные или процедуру, как избивают женщину, да, в эфире прямом. Нечувствительны люди к тому, как женщина в программах основных информационных рассказывает о том, как она бросает своих детей. Была такая передача, даже просто не хочу называть,
что... Неважно, это тема инцеста,
да
маленьких...
Да чего только нет, как заказал как бабушку молотком, как да, 16-летняя...
Как передоз своих... 10-летнего
это
мальчика,
все,
который
это
на
нельз...
крупном плане вы, уходит
вы
и
понимаете,
так далее.
После 20-х годов никакая советская власть, при всем ГУЛАГах, при всем, там были какие-то романтические
телевизионщики, знаете, что вам на это скажут?
Да.
Даже помимо рейтингов.
Да.
Бог бы с ними, с рейтингами. Хотя я согласна, что это очень важная вещь, которая унифицирует и
да, конечно, есть масса технологий, как
например,
этого избежать.
Например, они говорят, что это очень тоже распространенная вещь. Мы показываем этот ужас для того, чтобы все ужаснулись и этого не следовали. И б, а как еще заставить вот апатичный и абсолютно наплевавший на все народ думать о том, как это все ужасно? Это вторая тема. И третья тема – радуйтесь, что не у вас. Это
значит,
очень часто на ТВ.
Здесь три сразу аморалки. Вот
ну,
одной.
Да.
Сразу три. Первое. Те, кто так говорит... никогда не слушают и не опираются на исследования психологов. И достаточно, ну, не знаю, дайте телефон Сопкина, который расскажет о том, массу исследований. Это академик Академии образования, директор института большого, который множество исследований проводил на эту тему в России, а не в Америке, хотя есть мировой опыт. Раз. То есть это все совсем не так. Те, кто говорят, что через, например, показ ужасающих вещей мы их изживаем, это просто не так. Второй момент, связанный с тем, что телевидение формирует не телевидение.
Это даже вот, не телевидение.
Не телевидение,
да, да,
нет, это общество в целом. Через все свои институты культуры, через все свои институты, включая узкие, обращенные к уже художественным элитам. Я-то говорю о культуре в широком смысле. То есть я говорю о массовой культуре, а не о победе, а не о фильме «Овсянка», победители фестиваля Венеции, который посмотрит 16 тысяч, ну, я никак не хочу кого-то, но посмотрит некоторое количество людей. Речь идет о том, что смотрит сегодня 105 миллионов человек в сутки. И не только о телевидении, все вместе. Итак, они исходят из того, что не они задают самое важное, что есть сегодня в эфире общественного внимания, то, через что даются оценки. Это повестка дня. повестка дня сегодня мы прокашена. Это очень важно, это очень нужно. Завтра мы забыли про это и перебросились на другую тему. У нас новости, это естественно, как и во всем мире, но у нас невероятно нестабильный социум. У нас плывущие картины. Мы не в Англии, дорогие мои слушатели, живем. Мы не в Германии, мы даже не в Эстонии живем. Мы живем в России, где 15 лет сбиваются мушки, где 15 лет все дороги, об этом вот замечательный фильм «Лазницы, счастье мое», там как бы главный сюжет этого фильма.
Нет дороги, а направление.
Да, нет дороги, направления, и не дай бог тебе свернуть с этого направления или с этой, тебя лишат всего. Это очень трагическая, ну, это, конечно, художественная
метафора,
вещь, да, это как метафора, но это очень серьезные проблема, касающаяся каждого. Итак, элиты стараются про это не говорить. Телевизионщики стараются про это не говорить. Все духовники от церквей до гражданского общества стараются эти темы.
Меня вообще удивляет, как отцы церкви приходят в эти программы и что-то такое пытаются внушать в связи с такими историями. Насилие,
разводы. Как это возможно?
На телевизоре внушать что-нибудь?
Да, ведь им же официально, лидерами страны, передано право на духовность, как бы, они духовные пастыри, да, других же нет у нас духовных пастырей. Как же это не стыдно? Почему мы все обсуждали, как собственность из музеев собирать? Вот это вся страна, дискуссии на канале «Культура», «Не культура», всюду. А вот такие вещи, например, состояние детское, да, вот, слава богу, Федотов сейчас вроде бы собирается, мне очень кажется важным, две темы, которые он...
Федотов это теперь человек, который вместо Эллы Панфиловой возглавил, бывший...
Он был член Совета.
Совета, по правам человека.
Теперь он его возглавил, да, и общественным организациям.
Да.
И он считает, что вот все, что происходит с детьми в нашей стране, и десталинизация, которая необходима, обязательное условие, это одно из важных тем, которые серьезно заниматься. Я не в связи с этим написал статью, я в связи только с тем, что существуют выстроенные гигантские культурные барьеры, мировоззренческие барьеры, этические барьеры в сознании миллионов людей, барьеры, которые не пускают нас и никуда не пустят. И это первое, ну, самое разное, это отсутствие солидарности и отсутствие кооперации, и терпимость к мошенничеству, и ненависть к капитализму. Чего только нет, я не буду это все описывать, это все известно, или можно об этом поговорить отдельно. Но даже не в этом дело, а в том, что как драма, этот комплекс проблем не воспринимается, не обсуждается. Но я был бы признателен, если бы хотя бы в десятой доле, как то время, которое посвящается спорту, есть здоровое тело, но есть и здоровый ум. И тело, каким бы оно ни было замечательным, натренированным, быстрым, патриотичным, тело было бы, ум-то тоже должен быть натренированным, патриотичным, приспособленным ко времени, думающим о будущем и так далее. Вот про ум, состояние ума, да, вот, например, печатались бы какие-то или обсуждались бы проблемы, связанные с тем, что представляет собой серьезно наша наука, наша культура, наши герои, наши лидеры в плане не политических лидеров, а образцы поведения, я имею в виду те люди, которые всегда представлялись художественной культурой в качестве идеалов. Ничего этого нет. Меня удивило, что отрезано, как будто бы, вот как, помните Гайдар, что он сделал? Он взял в 7 местах, отрезал социализму какие-то связи, и 20 миллионов квадратных километров за 4 месяца наполнились едой. Вот социализм нигде не перерезан. Я имею в виду в головах людей. Нигде даже подходов к этому не было.
Хороший образ про, да, что наполнился едой, действительно.
За 4 месяца. У меня родители жили в Пензе. Я как-то в какой-то статье своих приводил, но это тогда мне просто шокирующе. В мае 92-го года я приехал к родителям, всегда им привозил еду многие десятилетия, и бабушка в магазине говорила: «Ты мне, что ж мелок?» Она говорила, продавец был парень. «Мелок, это польская масло подсовываешь, мне давай экологически чистое новозеландское». В апреле 92-го года. Еще 4 месяца назад был голод.
Ну, это, кстати, то, чего реформаторы тогда не поняли. То есть вот это
они
обрезали, а вот про мозги,
не дело в том, что
про
тогда
мозги
не поняли.
Подумали.
Они и сейчас.
Даниил Дондурей, главный редактор журнала «Искусство и кино», программа «Время гостей». Мы сегодня говорим о том, как модернизация связана с культурой и мировоззрением. Не понимают, но, тем не менее, кто должен быть, по-вашему, вот эти, как вы там написали, заказчиком порыва нового? И вообще, порыв в чем?
Порыв в чем должен быть? Всегда в том, чтобы вначале осознать проблему. Она не осознается. Она все время уводится.
Что вот это ощущение деградации моральной, снятых табуированных вещей.
Никогда не видел страниц на эти
но
темы.
Но это же люди чувствуют.
Никогда не видел люди заседаний чувствуют. В Кремле на эту тему. Никогда не видел заседаний Академии наук или там разных академий.
Слушайте, но эти...
никогда, нигде за 20 лет.
Но заседания ничего не решат.
Дело
но
не,
у меня
не
есть
этом,
ощущение, что люди это понимают. Это
люди
видно вот
понимают
в сфере
сегодня. Дня. Об этом, как помните, мы понимали о нищете социализма на своих кухнях. Вот на кухнях мы
уже
понимали.
Помню, но...
Потом я шел и в свою диссертацию вписывал 4 цитаты из Брежнева. Вот я вечером говорил о...
Мне уже было разрешено не вписывать.
А
ни
вот
съезд,
я,
ни Брежнева,
а
я уже Бердяева могла
вписывать. Я в 70-е годы защищал. И поэтому я жил в этом разорванном сознании. Все движется к тому, что постепенно это возникает опять двойное сознание. И это одна из самых больших опасностей для существующего общества, его устройства, для всех элит, для власти, для всего. Это накопление более опасное, чем в то время. Скажу почему. Потому что сегодня возникают намного более циничные технологии управления массовым сознанием, которые советская власть не знала. Достаточно было в «Новом мире» в октябре или в журнале «Москва» что-то напечатать, и у тебя была альтернативная как бы концепция объяснения жизни. Да? Печатали там вы Солженицына или Домбровского, или ну, кого угодно. Сегодня все более тонкие технологии, все более хитро. Сегодня уже не надо даже цензуры бояться защитникам феодализма. Не надо. Можно замечательно подменить эти процессы, связанные с тем, что мы можем в рамках абсолютной свободы добиваться того, чтобы большинство голосовало за, ну, например, отсутствие выборов. Просто вот люди будут убеждены, что это потрясающе перспективно, отсутствие выборов, по крайней мере, 80 миллионов. И, кстати, вот это очень важная тема. Страна все больше раскалывается на 20 и 80. Ну, на 25 и 75. Ну, то есть, был бы здесь Гудков или Дубин, они бы меня
но они об этом,
поправили.
Они об этом периодически
конечно,
говорят в нашей программе.
Да, 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 да.
Это видно.
Но это же ужасные вещи, потому
послушайте,
что...
Послушайте, но ведь это же всегда так. 20 и 80, 75 и 25.
Вы знаете,
всегда социологическое болото и пассионарная история.
В продвинутых странах всегда больше 50 являются единомышленниками, причем больше 50 – это те, кто вот этот самый вызов времени считывает. Они могут быть беднее, богаче, неважно, но более половины считывают проблемы, в которых живут. Наши люди, расплачиваясь кредитками, и вот эта трагедия, думают, живут так и думают. Главное, не живут, а думают так, как будто бы Брежнев еще не заболел. Не только не умер, еще не заболел.
Я понимаю, это очень эффектно. Еще не заболел. Но вот многие слушатели Брежнева-то не могут уже воспроизвести, хотя у нас слушатели постарше, но тем не менее, тем, которые родились в 90-е, они не могут воспроизвести, как Брежнева звали, а вы говорите про Брежнева.
Вы знаете, Брежнев – это метафора.
Безусловно.
Социализм жив, жил и сегодня существует превосходно.
Но вот эти 20 с небольшим лет люди, они не разговаривают и не думают в категориях социализма. Или все-таки они внутренне живут. Как вы им скажете, что вы, дорогой товарищ, которому сейчас 22-21, вы действительно расплачиваетесь кредиткой и приезжаете, ну, по крайней мере, на... не знаю, Ситроене куда-то,
да,
что у вас Брежнев в голове. Вы это как ему объясните? И что вы на самом деле не модернистский человек? Вот как он это должен понять?
Вы знаете, он должен это
получить. И что он с этим
получить...
должен делать?
Нет, он должен получить программы такие, да, это я обращаюсь на самом деле ведь к элитам, тем, кто занимается главной деятельностью интерпретации жизни, да, это же не человек получает эту интерпретацию, вот этот молодой человек, от своих товарищей, от
вузи, от родителей, они
от
же
родителей,
все в
телеке, в ресторане, например, я недавно вдруг отметил, тоже совершенно новое восприятие, чего раньше не было, мы из страны смотрящей, сложное искусство постепенно молодые люди превращаются в страну жующую, заполнены все рестораны в разных городах. Я вот в последнее время был в 4 городах в течение последнего месяца. Все заполнено. Значит, у них есть деньги, чтобы пойти. И вот это бла-бла-бла. Чудесно. Прекрасное развлечение. Еда – замечательное развлечение. Они же не ради голода туда идут. Они ради общения, ради духовного обмена, разного рода коммуникаций туда идут. Но им уже другие модели. Ну, например, замечательные фильмы, да? Или великолепные спектакли. Кстати, в Москву их привозят. Лучшие в мире спектакли на один фестиваль, на другой. Я прихожу, смотрю Херманиса, одного из лучших режиссеров в Европе, и вокруг свободные места в 15-миллионном городе. Я в зале на 400 человек. И пустые места. Это говорит о том, что общество больное. И я потом вижу, иду в пространстве одного квартала, все забито. Там сидят все, кто не пошел развиваться.
Да.
Это все ведь мелкие свидетельства того, что на телевидении нет интеллектуальных игр, да? Нет умных людей. То есть там только умные ловкачи типа Урганта, да, такие скоростные шутильщики. Мы восхищаемся Ургантом. Это талант беспрецедентный. Но он не лидер нации.
Хорошо. Скажите мне, как должен быть для, ну, хотя бы для телевидения сформулирован этот заказ на порыв? И кто его должен сформулировать?
Видимо, к сожалению, приходится констатировать, если гражданское общество к этому не готово, оно к этому вообще не готово, даже не подошло, то остаются только два наших вождя. Других, к сожалению, нет.
Значит, вы имеете в виду...
Я-то думал, старшего... честно говоря, да, что экономисты, которых я испугаю, в свою очередь их испугают. Но это не происходит, потому что они это не принимают, экономисты. Они сами не боятся. Они все равно потом перейдут к процентам стабилизации банковских кредитов и будут дотошно это обсуждать, и как заманить свои же собственные капиталы через Кипр в Москву. И это будут все обсуждать. А так как они не пугаются, то и испугать никого не могут. Поэтому здесь вот один путь этот, но он, видимо, не работает, не будет работать.
Ну так что, мы пришли в тупик?
В тупике мы, конечно, находимся, потому что добром эта ситуация не кончится.
Ведь вот лидеры, вы говорите, верхние, да? Ну вот хорошо, один Сколково придумал. Вот оно вам, вроде порыв. Ну, но... и сверху он, не, ну, никак он не получается сверху-то, потому что снизу нет.
Да, конечно, но это все понимают, и я думаю, само, и, так сказать, интеллектуальное, культурное и научное сообщество все понимает, но, с другой стороны, это сообщество не будет возражать, если государство вбахает там, не знаю, сколько-то триллионов. И это так же, как вот сейчас очень интересный у нас кино идет процесс, те фильмы, через которые отнятые у Министерства культуры. На самом деле, вот если скажу вещь, которую никогда еще не говорил, и никто это не понимает. У Министерства культуры отняли деньги и будут снимать фильмы, у которых в кинотеатрах шансов нет. И они пойдут только в телевизоре. Таким образом, телевизионные начальники через новую киномодель получают дополнительные средства, чтобы снимать более дорогие фильмы, которые будут показывать. Так, через сериалы, где там, ну, условно, по полмиллиона за час, почему бы еще не брать деньги, где можно по 5 миллионов за час? Лучше же по 5 миллионов, ну, вкладывать в съемку фильмов. Таким образом, бенефициарами этой истории будут, опять же, телеканалы, которые... Ну и так далее. Это же надо понимать. Эти скрытые механизмы, процессы.
Хорошо, но ведь можно же в эти дорогие фильмы вложить правильную идею.
Нет, нельзя. Потому что тогда это можно сделать, вернее, не так, это было бы можно,
да.
Но в нынешней ситуации это нельзя. Было бы можно, если понимать, как устроены эти взаимодействия. Например, что в кинотеатр эти фильмы пойти, которые с ним будут запущены сейчас, люди не будут их смотреть, шансов у них никаких нет. Значит, чтобы снимать для телевидения, нужно представлять себе зрителей телевидения и представлять себе разные, ну, как бы сообщества зрителей, проводить исследования, ну, этим заниматься, делать это профессионально. А вот пошел у нас глухарь, как там удачно придумали модель капитана, и уже майора, извините, и вот теперь вся медийная группа «Газпром-медиа» молится, потому что он стал паровозом, который... Ну и что? Это...
Так, а нам надо завершаться, и мы с вами говорим, а человека действительно забыли.
Человека забыли. Значит, чтобы человека не забыли, первое – это понимать, что человек живой, и пока живого человека, думающий, переживающий, страдающий и так далее, пока о нем не будут думать, ничего не будет раз. Второе – нужно, конечно, создать какую-то национальную доктрину, которая бы синхронизировала очень много политических действий в связи с этим. Этого никто даже не начал делать. Как можно планировать действия, если даже штабов таких нет? Их просто нигде нет. Эта война идет, а никакие ни цели не поставлены, ни стратегические разработки не начаты и так далее. И следующий момент. Нужно понимать, что требуются совершенно другие подходы, просто абсолютно другие подходы, в том смысле, что нужно совершить какую-то концептуальную революцию, которая бы догнала реформы Ельцина-Гайдара. Догнала. Вот такой революции, которая произошла у нас в начале 92-го года, в течение, вернее, 92-го года.
Надо ее каким-то образом проделать в мировоззрении.
Ее надо сделать в мировоззрении сегодня.
А для того, чтобы ее делать, об этом надо разговаривать. О чем мы и будем, видимо, говорить и дальше. Даниил Дондурей был сегодняшним моим гостем. Я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. Микрофон был Анна Качкаева. Всего доброго. До свидания.
Вот все-таки существует тот Юрк Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Юра, ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.